Таким образом, князь опередил дружину, в то время как он начал новый порядок вещей, уселся, припав к земле, и, как богатырь, получил отсюда новые силы, дружина продолжает еще бродить, кружиться, и в этой способности двигаться полагает свое единственное право или ручательство всех прав. Дружина, следовательно, страшно отстала от князя, отстала на целый период. Если некоторые дружинники усаживаются и получают от этого силу, то движение остальных мешает дальнейшему их усилению, мешает определению отношений. У сильнейшего князя выгодно служить, и по праву свободного перехода дружинники отовсюду стремятся в Москву. Идут туда бояре с опустошенного юга с многочисленными дворами, новые пришельцы заезжают старых, по местническому выражению – начинается борьба, усобица в боярстве. И если один боярин через меру усилится и станет опасен, князь найдет против него всегда опору в его соперниках. Так погиб опасный Алексей Петрович Хвост от вражды со своими собратьями. Опасен становится важный сан Тысяцкого, грозивший стать в одной знатной фамилии, и Дмитрий Донской уничтожает этот сан. Тщетно сын последнего Тысяцкого Вильяминов хлопочет и в Твери, и в Орде, поднимая грозу против московского князя. Его ревностный союзник, богатый купец московский, и никто из бояр. Голова Вильяминова падает под топором палача на Кучкове поле. Народ плачет. О боярах ни слова не говорится в летописи, не говорится, чтобы они показали сочувствие к судьбе собрата. Точно так же при внуке Донского безуспешно кончилось восстание боярина Ивана Дмитриевича Всеволожского. Таким образом, в это важное время, когда московский князь собирал русскую землю, становился государем, самовластным хозяином всей северо-восточной России, в дружине мы видим одиночные попытки того или другого сильного лица, того или другого сильного рода подняться. Но при столкновении с властью великокняжескою, при борьбе, силы оказываются далеко не равными. Восставший боярин действует во имя своего личного интереса, не поддерживается внутри всеми собратьями, действует посредством других князей или хана. Дружина остается при прежнем. Боярам и слугам вольным воля. К концу первой половины XV века двор великого князя Московского наполняется пришельцами нового рода, князьями, потомками Рюрика и Гедимина, которые по своему происхождению становятся на первом плане, оттесняют старых бояр на второй, чем, разумеется, возбуждают к себе их неприязнь. Таким образом, вместо увеличения сил дружины, от приплыва князей силы уменьшаются, ибо происходит разделение интересов. Притом князья являются в Москву с одними притязаниями на важное значение, без средств поддержать их. Некоторые удерживают за собою прозвания, от прежних княжеств своих заимствованные, но правителями этих княжеств не остаются, не имеют, следовательно, никакой самостоятельности, никакой опоры. Они не сохраняют никакого значения в областях, где правительствовали их деды. Их здесь скоро забывают. Они не живут здесь. Их место, как дружинников, постоянно в Москве подле великого князя. Они сохраняют несколько вотчин, но эти вотчины дробятся вследствие равного разделения между всеми сыновьями. Кроме того, часть их еще отходит в монастыри на помин души. В том же самом положении относительно средств своих – находятся все бояре, вся знать, то есть все они бедны средствами. Князья и бояре бедны, а великий князь очень богат. Он примыслил себе множество земель, а земля при младенческом состоянии московского государства, государства земледельческого, при неразвитости промышленности и торговли, земля составляла единственное богатство, единственное средство содержания. Это земельное богатство дает средства великому князю окончательно утвердить свое могущество и положить за раз преграду притязаниям князей и знати. Средство к тому – поместье. Раздачу земельных участков во временное владение за службу великий князь создает себе свое многочисленное войско, вполне от него зависящее, от него получающее содержание. У князей и бояр нет во владении больших областей, городов, даже укрепленных замков, где бы они могли жить более или менее независимо. Издавна дружинники, не получившие на Руси значения землевладельцев, привыкли жить около князя. И теперь бояре, окольничьи и думные люди, и князья, вошедшие в ряды их, живут постоянно в Москве и беспрестанно толпятся во дворце. В XV, XVI и XVII веках отношения остаются те же, какие были в X и XI. О королях Испании и Франции говорится, что они усилили свою власть, свое значение, перетянув знать из замков к своему двору. В России этого перетягивания и не могло быть, ибо не было периода в русской истории, когда бы знать жила независимо в замках. Дружина постоянно сохраняла свой первоначальный характер и непосредственное отношение к князю, с которым не расставалась. При образовании московского государства князья служилые и знать вообще не могли по бедности наделять землями других неимущих и таким образом составлять свое войско и вообще не имели средств содержать свое войско, свой двор. Один великий князь имел возможность раздавать земли и этим средством создавать себе войско. Легко понять следствие. Для современников отношения были ясны. Польские магнаты, рассуждая о выборе московского царя в короли, говорили, что этот выбор им не выгоден, потому что московский царь богат и потому переведет всю служащую у них шляхту в службу к себе. Так уже и было сделано при Иоанне III, когда великий князь, отобравший землю у новгородского духовенства, роздал их в поместье людям, взятым из дворов знатных людей. Великий князь крепко утвердился в стране. Он в ней полновластный хозяин. Жители называют себя людьми великого князя, он распоряжается землею, он создает себе многочисленное войско. А старая дружина, знать, в челе которой стоят теперь князья, постоянно обращает взоры назад, к старому, отжившему порядку вещей. И вместо определения отношений и указания новых условий, вместо оседлости, прочной установки, хочет сохранить прежний характер дружины, хочет постоянно двигаться, хочет удержать за собою движение, переход как право, а боярам и слугам вольным воля. Легко понять, как отстала эта московская знать, какого порядка являлась она представительницей, порядка, который для Западной Европы кончился со вступлением германских дружин на римскую почву. Московская знать жила еще преданиями богатырского периода, но этот период давно уже кончился на севере, в Москве. Здесь князья установились, и вместо многих равноправных князей стал один государь всея Руси. Переходить от него стало некому. Более разве государем чужих стран? Но это уже тяжело, это уже измена. Право бояр и слуг вольных прекратилось само собою. Воля исчезла вследствие естественного хода событий, никто ее не отнимал. Гарантии прежнего выгодного положения нет более. Великий князь резко выделяется. Высоко поднимается над старыми дружинниками по своим независимым средствам, по своему значению для остального народа населения страны. Среди всеобщей скудости он один мог окружить себя великолепием, так сильно действующим на воображение. Как нарочно. Великий князь московский Иоанн III женится на греческой царевне, воспитанной в Италии. Она способствует мужу выделиться из среды новых служилых князей и старых дружинников, переменить старые отношения, старые обычаи к выгоде значения государева, к невыгоде прежних вольных дружинников, которым уже больше нет вольного перехода. Знать, стоявшая на первых местах, вступила в борьбу с хитрою гречанкою, но та успела выйти победительницей из борьбы. Сын ее, воспитанный в этой борьбе, крепко в нее запутанный, вступает на великокняжеский престол по смерти отцовской. Последнее время московских Рюриковичей прошло в ожесточенной борьбе с притязаниями знати, которая живо помнила недавнюю старину вольных дружин и которая в сочинениях одного из даровитых своих членов оставила потомству горькие жалобы на новый порядок, столь для нее тяжелый, и на роковую гречанку, будто бы его принесшую в царство русское. Борьба, принявшая напоследок кровавый характер, кончилась, как следовало ожидать, не к выгоде московской знати, которая должна была забыть старые предания вольной дружины. Князья Рюриковичи и Гедиминовичи стали называться холопьями великого государя, писаться уничижительными полуименами. Но, несмотря на тяжелые обстоятельства, на опалы, члены этой знати удерживают свое первенствующее значение, высшие места в управлении. Иоанн Грозный в своей ожесточенной вражде к ним не отнимает у них этого значения, этих мест, не дает их значения, их мест людям новым, низкого происхождения. Грозный, подозревая и ненавидя бояр своих, оставляет их в прежнем значении, даже рискует усилить его, поставляя их в челе земского управления. Он не прогоняет бояр, но сам скорее убегает от них, окруженный новую преданную дружиною, опричниками. Но в начале XVII века для московского боярства настало время хуже времени Грозного, смутное время. Явились два царя, два двора. Кто не мог получить высшей чести при одном дворе, переходил к другому. Тушино наполнилось людьми разного происхождения, которые там искали случая подняться. Когда Тушино рассыпалось, эти люди забежали под Смоленск к королю Сигизмунду, предложили ему свои услуги, и когда потом московские бояре присягнули королевичу Владиславу, чтобы только избавиться от казацкого царя-самозванца, от владычества своей холопии, то с ужасом увидали, что к ним в Думу, по милости королевской, сел торговый мужик Андронов и всем распоряжается. Несмотря на то, бояре крепко держатся за королевича. Но земля не хочет его, увидев за ним или еще перед ним старого короля с иезуитами. Земля встала, выставила ополчение для борьбы с поляками и казаками. Вожди этого ополчения – люди второстепенные, из родов захудалых, если и бояре, то тушинские. А бояре настоящие, московские, сидят с поляками в Кремле. Когда буря миновала, все начало успокаиваться, оказался недочет в тех людях, которых привыкли видеть в челе полков, на первых местах в Думе. Пошли новые люди, не имевшие уже тех преданий и того значения, как прежние столпы. Это дает возможность людям неродовитым пробиваться к высшей чести, к боярству. Разумеется, сначала медленно, не без ропота и выходок со стороны знатных родов, но пример уже подан в боярстве ордена Нащекина и Матвеева. А тут у дверей новые, неизбежные преобразования. Войны трудны, войны в обширных размерах требуют искусства ратного, как у других народов, требуют нового строя, нового воеводского распорядка. Московское государство не может долее сохранять свои старины, родового быта с его счетами, которые препятствовали всякому разумному распределению воевод. Не может при своих государственных отправлениях довольствоваться простым древнекняжеским устройством, не может довольствоваться одной дружиной. Но эти преобразования принадлежат уже к новой истории. Посмотрим теперь на духовенство. Какое положение получило оно преобразование московского государства и в каком положении встретило эпоху преобразования? Мы упоминали, какое особенно важное значение в Древней Руси мог бы иметь единый митрополит при многих князьях, если бы этот митрополит был русский. После окончательного опустошения Юго-Западной Руси, когда жизненные силы отлили на северо-восток, и митрополиты начали, естественно, стремиться туда же и, наконец, совершенно переселились. С удалением митрополии на север, то есть с удалением от Греции, сейчас же начинают являться митрополиты из русских, хотя сначала меняясь с греками и в доказательство, как важно было это новое обстоятельство. Три митрополита, которых имена соединяются в нашей церковной и политической истории как важнейших деятелей, именно русские – Петр, Алексей, Иона. Из них самое видное место принадлежит Алексею, при котором значение митрополита достигло высшей степени. Он поддерживает московского князя и княжества. Он старается усиливать их всеми зависящими от него средствами. Понятно, какое влияние на ход последующих событий могло иметь то обстоятельство, Если бы значение митрополита относительно великого князя поддержалось на той высоте, на какой оно находилось при Алексее благодаря достоинствам его преемников. Алексей именно хотел видеть своим преемником человека, имевшего великое значение в земле, великую славу святости, Сергия Радонежского. Но святой пустынник с ужасом смирения отверг предлагаемую честь. Великий князь Дмитрий хотел видеть преемником Алексея своего человека, своего печатника, Митяя, хотя святой Алексей неохотно соглашался на это. Митяю не удалось сделаться митрополитом, но митрополию постигла беда. Явилось несколько митрополитов-соперников, из которых великий князь мог выбирать, смотря по обстоятельствам. Митрополита Алексея больше не было, в митрополии слабость, ибо разделение и борьба, а великим князем Дмитрий Донской. Важно было положение единого митрополита всея Руси при двух великих князьях – Московском и Литовском. Но митрополия скоро разделилась на Восточную и Западную. Москва осталась со своим митрополитом, Киев получил своего. Наконец, для московского митрополита прекратилась и зависимость от византийского патриарха вследствие смут в Константинополе и взятия его турками. Все эти события одновременны с окончательным усилением великокняжеской власти в Москве. Положение московского митрополита этим окончательно определяется. Для положения старинной русской знати, равно как и для положения духовенства, было очень важно то обстоятельство, что между обоими сословиями было мало связи, не было обычая, как на Западе, чтобы члены знатных родов поступали в духовное звание и достигали архиерейства. Митрополит Алексей был сын знатного московского боярина. Невольный постриженник Васян Косой, князь Патрикеев, показал очень ясно, какие могут быть следствия соединения в одном лице духовного характера с знатностью происхождения, связями и преданиями. Противник Васяна, Иосиф Волоцкий, человек так называемого благородного происхождения, настаивал на удержании за монастырями деревень именно с той целью, чтобы можно было постригаться честным людям, которые потом должны были занимать высшие места в иерархии. Деревни остались за монастырями, но то, чего хотел Иосиф, не произошло или было редким явлением. Что касается до белого духовенства, то обязательность брака должна была изначально оказывать большое влияние на его положение. Оно получило возможность восполняться из среды самого себя. Но было еще другое условие, которое могущественно содействовало обособлению духовенства. Известно, как тяготило правительство малочисленность народонаселения в России, как дорог был вследствие этого человек. И великий князь Василий Дмитриевич заключил договор с митрополитом Киприаном, чтобы тот не принимал в свое духовное ведомство, то есть не ставил в священники слуг великокняжеских. Несмотря на некоторые невыгоды своего положения, духовенство в Древней России сохраняло важное значение, именно сохраняло характер учительного сословия исключительно. Просвещение заключалось в церковных книгах, и духовенству принадлежало истолкование их. Духовенство было единственным обязательно просвещенным сословием в России. Боярин не был даже обязан уметь читать и писать. Священник не мог не быть грамотным. Дьяк и подьячий были грамотны, но их грамотность служила им только внешним средством для достижения известной цели.